да, которую я обещал. То есть все это мы как-то закончим, а все эффекты, но семинар все равно проведем. Тогда я, может быть, сразу дам задание, вопросы, чтобы потом не забыть.
По-старому?
Или по-новому? 117-125. по-старому 181-189. Далее. Второй вопрос. Связь явлений с оперцепцией через воображение и категорию. Связь явлений с оперцепцией, то есть отношение явлений к оперцепции через воображение и категории. Страницы 134-148 по-новому. По-старому 199-212-213. И здесь же уточняющий вопрос, что такое оперцепция. 126-132 подразумевает знание, об этом подразумевает ответ на поставленный вопрос. 126-132, по-старому 191-197. А также понимание вот этой связи подразумевает знание о воображении и его синтезах. Итак, здесь же синтез и воображение, а именно синтез схватывания или апрехенсия, в зависимости от того, кто это переводит. Репродуктивный и продуктивный синтез. Здесь это страницы 626-632, 635-640 по-новому, по-старому, что-то здесь не записано. А также страницы 139-140 по-новому.
Как
139-140. А по-старому им соответствует 203-204. Ну вот я вас нагрузил страницами, вопросами. Посчитайте, подумайте, что успеем, что разберем. Ну, а сейчас продолжаем. Разговор о Канте. Мы остановились на критике теологии рациональной. Ну, первое, что Кант разбирает в этом разделе критики, это он говорит, источник и генезис понятия Бога. Обращаю особое внимание на этот момент. Кантовского анализа, он показывает, что понятие Бога естественным и необходимым образом возникает как бы из глубин человеческого разума. Понятие Бога или идея Бога, или трансцендентальный идеал, как Кант ее называет, это не какая-то случайная выдумка, не случайная пришедшая в голову нам идея. Это необходимый продукт разума, связанные вот с его действиями в дизъюнктивных умозаключениях, предполагающих вот эту целостность, из которой выделяются части. Вот эта целостность – это логический прообраз Бога. Бог как основа всего, что существует, как предельная возможность всякого бытия. Именно так разум исходным образом трактует это понятие. Потом эта трактовка может затуманиваться, это понятие может гипостазироваться. Все это уже неправомерное действие разума. Но само понятие правомерно. Если его надлежащим образом употреблять, то это может принести немалую пользу в деле, в том числе эмпирического познания природы. Если использовать идею Бога как регулятивный принцип. То есть принцип, направляющий наше познание. Мы должны смотреть на мир, как если бы, говорит Кант, это вот правильный подход, как если бы он был создан Богом. То есть, как если бы он заключал в себе целесообразное единство законов. Взгляд на природу как на целесообразное единство побуждает нас проникать за поверхность природных явлений, искать какие-то глубинные основы, общие принципы их взаимодействий. И тем самым это приводит к прогрессу научного знания о мире. Вот. То есть, в принципе, это очень полезная идея. Но можно ее и неправильно употреблять, когда мы пытаемся сказать, что да, действительно существует такой объект в мире, независимо от человека, от содержание которого адекватно данной идее, то есть трансцендентальному идеалу. То есть, иными словами, когда мы утверждаем, что есть Бог, мы переходим границы возможного опыта и ввергаем себя в иллюзии. Вот на этих иллюзиях и построена рациональная теология, и Кант пытается имманентной критике подвергнуть эту науку. То есть то, что она невозможна, известно заранее. Но если это известно заранее, то можем вообще о ней не говорить. А коль вскоре мы уж начали ее анализировать, рациональную теологию, и прежде всего тот аспект этой науки, который связан с доказательствами бытия Бога, то уж нам приходится подвергать внутреннему анализу, внутренней критике данного положения. Почему я так подробно говорил, достаточно подробно, о возникновении идеи Бога необходимым? Да потому что здесь перед нами очень любопытный момент в истории одного из самых знаменитых доказательств бытия Бога, онтологического. Дело в том, что Кант выступает с критикой этого аргумента. Так? Сейчас я скажу, как он критикует. Но объективно, вот если смотреть на вопрос, то Кант скорее приводит доводы в пользу этого аргумента, а не против него. То есть вот Кант относится к двум, к обеим партиям. И к партиям сторонников этого аргумента, и к партиям партии противников. Хотя субъективно он, конечно, себя исключительно к партии противников причисляет. А объективно он внес активно противоположную сторону. Почему так? Да потому что самое главное возражение против аргумента, базирующееся на той самой оговорке Лейбница, состояло в том, что аргумент действует только если понятие Бога не содержит в себе противоречия. А дальше последователи Лейбница добавляли, а мы не можем знать, противоречиво понятие Бога или нет. А следовательно, вся логика аргумента оказывается бесполезной. Так вот, Кант, смотрите, по сути дела, говорят, что понятие Бога – естественный продукт разума, он этим самым косвенно доказывает непротиворечивость идеи Бога. Потому что разум стоит на законе тождества, базируется на нем. И все его необходимые порождения не могут быть, так сказать, содержать все отрицания этого закона. Значит, коль скоро даже, если мы не можем непосредственно постичь непротиворечивость понятия Бога, косвенно, вот таким путем, мы можем, тем не менее, его обосновать. Так что вот, лейбницевская, условно ее можно назвать, критика онтологического аргумента для Канта неприемлема, в принципе. И поэтому он критикует онтологический аргумент гораздо совсем иными способами, но гораздо объективно, более слабыми, чем вот это лейбницевская критика, которая просто разрушает его, разваливает. И несмотря на то, однако, что эта критика, может быть, и не была столь убедительной, кантовский анализ доказательств бытия Бога и их критика этих доказательств получил огромнейший резонанс. Вот в европейской культуре и философии, тут можно даже вспомнить вот знаменитое место из бестселлера, так сказать, всех времен и народов в нашей стране, «Мастера и Маргариты», да, где заходит речь о обеде или на завтраке, кажется, там говорит. Обеде, мне кажется, там что-то перепутал, Воланд или Булгак. Не берусь судить, ну, допустим, на обеде, да. На обеде у Канта, что вот он там пять аргументов опроверг в пользу бытия Бога, выдвинул шестой аргумент. Дьявол, как ему и положено, заблуждается здесь, разумеется, потому что никаких пять аргументов Кант не критиковал, критиковал он три аргумента. Вот. Более того, по сути дела, даже два, потому что Булгаков, то есть Воланд, имеет в виду здесь пять доказательств Фомы Аквинского, но среди них нет онтологического аргумента, который Кант тоже критикует. То есть вот он критикует три доказательства, из них два стягивают в себе пять томистских аргументов. Но один, вот он самостоятельный. Поэтому можно было уж так, если говорить, можно было сказать, что он шесть критикует. доказательство и предлагает свое седьмое. Ну, это детали. Думаю, что Булгаков, может быть, случайно, специально, вернее, это обыгрывает, показывая вот незнание, фундаментальную, что ли, такую темноту, окутывающую сознание злых сил, так сказать, умов, испорченных вот так, грехопадения, может быть. Но, впрочем, не берусь судить. Идем дальше. Сколько же в действительности, давайте уточним этот вопрос, почему три, откуда взялось три? В конце концов, Кант знал же, что вот есть пять аргументов, по-моему. Вот их и надо критиковать. Откуда взялись три? На каком основании он сокращает? Основания у Канта были. Вообще, он говорит так, значит, если мы в целом рассматриваем вопрос о том, сколько может быть доказательств, то мы сразу должны договориться, что доказательства бывают априорные и апостериорные. Всего, по большому счету, два может быть аргумента в пользу бытия Бога. Но апостериорный аргумент можно, в свою очередь, подразделить на два довода. Первый из них отталкивается от факта опыта вообще, то есть от положения «я существую», и больше ничего не берет в качестве предпосылки. А второй довод отталкивается от конкретного опыта. То есть опыт, как базис второго типа доказательств, может быть либо абстрактным, либо конкретным. И вот получается еще два довода. А всего три, стало быть, априорный, из понятия всесовершенного существа к его существованию, апостериорный. Вот этот абстрактный апостериорный аргумент Кант называет космологическим доказательством. А довод, который отталкивается от конкретного устройства мира, в частности от его целесообразности, Кант называет физико-теологическим доказательством. Весь шарм, так сказать, кантовской критики сводится к тому, что он пытается показать, что вот эти апостериорные доказательства сводятся в конечном счете к априорному. То есть сами эти аргументы абсолютно недостаточны. Даже если признать все посылки, которые у них ходят истинными, даже если признать истинным способ умозаключения, все равно они не дотягиваются. В одном черновике Кант сравнивает вот эту апостериорную теологию, в частности, физико-теологический аргумент, с лестницей в небо, но и без последних перекладин. То есть они как бы тянутся к Богу, но последних перекладин не хватает, и эти перекладины достраиваются с помощью априорного доказательства. Таким образом, всерьез, если говорить, то существует лишь одно возможное доказательство. Остальные это вот такие подступы к нему, в лучшем случае. Априорное доказательство или онтологический аргумент. И на анализе этого аргумента Кант и сосредотачивает свое основное внимание. Ну, он несколько вариантов там опробовал критики. Самый известный такой контрвыпад против этого довода состоит в том, что бытие, по мнению Канта, не есть реальный предикат. Вот эта фраза обошла всю философскую Европу и до сих пор много раз цитируется. Значит, бытие не есть реальный предикат, говорит Кант, поэтому онтологический аргумент не действует. В чем тут смысл? Смысл вот в чем. Значит, допустим, что бытие предикат, иными словами, свойство. Так? Напомню вам этот аргумент. К тому же, значит, есть у нас понятие всесовершенного существа, в это понятие входят разные качества, предикаты, да? Ну и в том числе должно входить и бытие. Мы говорили на прошлом или позапрошлом занятии об этом. Ну, Кант, он вообще говоря не различает, честно говоря, эти термины. Он использует там, допустим, слова такие, как «зайн», «дазайн», «экзистенс». Вот эти три основных термина, которыми он пользуется для обозначения бытия. Но они не имеют у него реального различия терминологического. Это просто синоним. Это потом. Сначала Гегель обыграл вот различия «зайн» и «дазайн».
А потом уже говорить нечего. У Хайдеггера, например, это понятие вообще выдвинулось, центр его системы. У Канта оно есть, но не специфично. Да. Бытие, да. Так вот, если бытие предикат, то этот аргумент действует. Уберите бытие, уже будет нечто совершенное существо. А если бытие не предикат, тогда существо, понятие о существе, обладающем массой достоинства, но лишенное бытия, не может быть названо не всесовершенным именно из-за того, что оно лишено бытия. Потому что бытие вовсе не совершенство. Добавление бытия, говорит Кант, к понятию не расширяет это понятие. А что оно делает? Оно добавляет саму вещь, говорит он. Вещь адекватного понятия. Поэтому логика порочна. Он приводит знаменитый пример со 100 талерами. Вот чтобы понять, значит, то, что было сказано, представьте себе, отличаются ли по содержанию, говорит он, 100 мыслимых талеров и 100 талеров в моем кармане. Нет, они по содержанию ничем не отличаются. Они, а чем они отличаются? Отличаются именно тем, что эти 100 талеров вторые там, в кармане находятся. То есть даны в чувственном восприятии. То есть отличие в способе данности, а не в содержании. А в онтологическом аргументе предполагается, что различие именно в содержании. И на этом основании делается вывод, что в понятии Бога не может отсутствовать предикат бытия. Иначе оно будет не всесовершенно. Вот такие, вроде бы, так сказать, достаточно наглядные и убедительные замечания делает Кант. Но проблема в том, что сторонники онтологического аргумента всегда могут найти ответ в этом случае. Они всегда могут сказать, и так и говорили, вот Гегель примерно так говорил, ну а зачем, какое вы право имеете сравнивать Бога со 100 талерами? Ну это же Бог, это же уникальная, вообще говоря, вещь, единственная, не похожая на другие вещи. Да, во всех других случаях, для обычных вещей, бытие не предикат. Но есть одна единственная вещь, для которой бытие предикат. Это Бог. И все.
Можно так сказать?
Да.
Бог настолько всесовершенен,
да,
то есть еще он был реален, то он бы своим всесовершенством испепелил человека. Человек не расположен к таким там, высоким энергиям. Да? Он не может посмотреть, как там у Авраама,
ну, да,
все лицо Бога, он может показаться только своей тенью.
Ну да.
Да. То есть, если бы он еще и существовал реально, то это человек просто не имеет такого всех блаженства.
Ну это интересная теория, согласуемая как с материализмом, так и с платонизмом, к примеру, учащим о запредельности, так сказать, божественного принципа. Да, и вообще с любой трансцендентной теологией. Да. Вот. Думаю, что и Кант тоже здесь с вами бы не стал спорить. Он сказал бы, ну да, Бог трансцендентен. Конечно, если бы он стал в реальном, в чувственном смысле реальным, то тогда человек не вынес бы его. Но в том-то и дело, что Бог принадлежит к иной реальности, чем человек, но он от этого не менее реален. Если бы он стал в точку зрения сторонников этого аргумента, он мог бы так говорить. Ну, в общем, так или иначе, но вот этот довод, что Бог уникальная вещь, он значительно ослабляет понятие. Вот еще один заход, с помощью которого Кант пытается критиковать онтологический аргумент. Он говорит, вот скажите, суждение Бог существует, аналитическое или синтетическое? Если оно аналитическое, как это должно быть, заметьте, согласно сторонникам онтологического аргумента. Они говорят, бытие входит в понятие Бога. А суждения, в которых предикат лишь эксплицирует то, что содержится в субъекте, это аналитические суждения. Но в таком случае это не суждение о бытии, говорит он. Аналитические суждения – это суждение не о вещах, а вот о словах. Вот. И тогда, если оно аналитическое, оно ничего не доказывает относительно бытия реального Бога. А вот если оно синтетическое, говорит он, то тогда, то есть, если оно реальное суждение о существовании, тогда оно синтетическое, но тогда Предикат бытия не входит в понятие Бога, как во всех синтетических суждениях, что только что вы говорили. То есть вот такая странная дилемма возникает перед сторонниками этого довода. И, в общем, очень любопытные рассуждения, но опять здесь можно выкрутиться, сказав, что... А вот есть такое уникальное суждение, которое одновременно и аналитическое, и синтетическое. Это суждение о бытии Бога. А все другие суждения, они четко разделены по двум классам. Вполне в духе современных вот аналитиков. Высказать такое положение. И так примерно и говорили. Ведь вот, тезис о том, что нет совершенно аналитических суждений, нет совершенно синтетических вот в таком чистом виде, он придуман ведь последователями Канта. В частности, Фихте высказывал эту идею. А в 20 веке лишь возобновили эту идею на ином уровне. На ином не значит на более высоком. Замечу. Так что здесь Кант трудная ситуация. Конечно, самым эффектным был и остается вот этот лейбницевский контрдовод. Лейбницевский в кавычках, еще раз напоминаю. Все правильно в онтологическом аргументе, только если понятие Бога не противоречит. А знать об этом мы не можем. И в этом плане Кант может как бы способствовать опровержению этого контрдовода, но лишь в том случае, если мы действительно считаем корректным его объяснение генезиса понятия Бога в человеческом разуме. Может быть, мы с этим тоже не согласимся. Вот. Ну, Кант говорил про онтологический аргумент, что он дело школьной, так сказать, философии. А гораздо больше убедительность имеет физико-теологический довод. От его убедительности трудно уйти, потому что мы видим целесообразность в природе и не можем удержаться от того, чтобы не предположить существование какого-то бытия, разумного бытия, оформившего и гармонизировавшего наш мир. Это такой... Довод, этот вывод сохранит для нас убедительность, что бы ему ни противопоставляли, говорит Кант. Но другое дело, что он в полной мере не может доказать все-таки то, что он заявляет в качестве своей цели. К примеру, в мире мы видим всегда лишь конечную целесообразность, а хотим-то доказать бесконечное, допустим, разумное и могущественное бытие. Но у нас просто нет никаких средств. В причине... мы можем законно предполагать не больше могущества и целесообразности, чем есть в действии. То есть может там и больше, но доказать это больше мы не можем. А речь же идет о доказательствах. Так что тут такие вот очень трудные вопросы возникают. Не говоря о том, что мы не имеем права применять принцип причинности за пределами опыта и так далее. Это же действует и для космологического аргумента, который вот отталкивается от случайного существования и восходит к необходимой первопричине. Хотя там есть и много других проблем с этим аргументом. Кант пытался показать, что у нас нет оснований заключать от знания о том, что что-то существует с необходимостью, к знанию о том, что это что-то всесовершенное существо. И он даже пытался доказать, что если мы можем заключить от необходимой, допустим, первопричины, даже если предположить, что мы знаем, что в мире есть необходимая первопричина, если мы можем заключить от этого знания к тому, что это всесовершенное существо, это первопричина, то есть Бог, то тогда, возможно, был бы и обратный аргумент, доказывает Кант. От знания, от идеи всесовершенного существа к идее его необходимого существования. Потому что здесь возможно обращение вот одного на другое. Очень сложное вот это место в логическом плане. Не совсем ясно, бесспорны ли здесь аргументы, но идея любопытная. Идея любопытная. А вот это обращение от всесовершенного к необходимому существованию, это то, что делает онтологический аргумент. И получается, если онтологический аргумент невозможен, то тогда и космологически тоже невозможен, даже при условии признания всех его предпосылок истинными. Вот не буду дальше, пожалуй, так сказать, вот, разбирать эту тему. Основные моменты я сказал. Теперь поговорим вот о чем. Мы уже знаем, что есть два типа применения идей. Конститутивное и регулятивное. Конститутивное применение имеет место тогда, когда мы считаем, что нашим идеям о Боге, о душе, вот, как в простом субъекте, а, допустим, об элементах мира и так далее, соответствуют реальные объекты. Это применение незаконно. Регулятивное тогда, когда мы используем эти идеи в качестве таких вожжей, что ли, хотите, как вожжи. Берем их и щелкаем по нашему рассудку, заставляя его резвее познавать природу, заставляя его всматриваться в многообразие явлений и искать за этим многообразием единые законы, принципы, на которые как раз и указывают ему эти идеи. Это применение веры и может принести успех. Но оба этих применения находятся в рамках теоретического использования разума. А есть еще практическое применение разума. И вот об этом-то применении мы сейчас с вами и поговорим. Итак, обсуждаем практическую философию Канта. Сам Кант считал эту часть своей философии едва ли не более значимой, чем теоретическую. И вообще говорил о примате так называемом теоретического над практического над теоретическим. То есть практика выше теории. Впервые, заметьте, вот в таком четком виде сказал Кант. Хотя сама эта идея может быть редуцирована к рассуждениям Бекона и Декарта о прагматизме, о пользе, которую должна приносить философия. Корни именно здесь. Вот кристально ясное выражение мы находим именно у Канта. Сказав это, как по существу предопределил массу будущих событий философии. В частности, предопределил едва ли не основные контуры 19 века философии. Многие влиятельнейшие направления 19 века по-разному акцентировали именно этот тезис.
Что если это Кант действительно первый, как выяснил, что есть как бы первая экспликация по-настоящему христианской идеи о примате практики, то есть спасении над теорией, то есть как бы знанием о Боге.
Ну, здесь можно так истолковывать, в принципе. И можно даже попытаться отыскать корни возникновения таких представлений у Канта в его пиетистском, так сказать, детстве, в его в тех, так сказать, наставлениях, которые давали ему родители, ревностные такие протестанты. Вспомнить вот о том, опять-таки вспомнить о том, что протестантизм восстановил в европейской культуре культуру действительно действия, характерную для раннего христианства. Все это так. Вопрос в том, во-первых, имеем ли мы право таким образом анализировать достаточно продуманную философскую систему. И во-вторых, является ли это единственным, так сказать, источником, эти религиозные коннотаты, так сказать, вот, данных представлений. Но в любом случае, как бы мы не ответили на эти вопросы, ваше замечание, оно не подвергнется никакому изменению. Все равно можно трактовать таким образом рассуждение Канта. Такое истолкование вполне возможно. Может быть и так, да. Может быть. Есть адепты вот такой точки зрения. Правда, их не очень много, потому что в основном историки философии придерживаются правил имманентного анализа систем. Хотя вот среди постмодернистского типа исследователей, я думаю, мы заслужили бы аплодисменты, если бы подобные стали раскручивать, развивать идеи. Ну, давайте разберемся все-таки с этим практическим разумом. Во-первых, каких назову несколько сочинений, в которых Кант подробнейшим образом развивает эти идеи. Во-первых, это «Основы метафизики нравственности», трактат середины 80-х годов. Во-вторых, «Критика практического разума», работа 88-го года. И еще несколько трудов, ну, в частности, «Метафизика нравов», крупное сочинение, поздняя работа Канта, которой он эти идеи развивает. Ну, наиболее ярким таким сочинением на темы практической философии, конечно же, является «Критика практического разума». Ну, давайте наращивать ассоциативные моменты здесь, потому что вначале не совсем понятно, когда мы заговариваем о практическом разуме, вообще, что это такое? Что значит практический разум? Что такое практика вообще? Ну, практика – это действие какое-то, да? Ну, а наше познание, например, мы говорили об активности субъекта, о трансцендентальных способностях, которые оформляют мир явлений в процессе восприятия, еще до того, как мы осознаем чувственные предметы, предметы возможного опыта. И тут разве нет действий никаких? Ну, сразу же уточним. Кант ведет речь о сознательных действиях. И сфера практического жестко связана для него с определением воли той или иной способностью души. Значит, воля может определяться либо разумом, либо, скажем, чувственной склонностью, чувственными мотивами. Они тоже могут ее определять. В любом случае, определяя волю, они вызывают что? Поступок какой-то. Причем, заметьте, что говоря о практическом, Кант вовсе не имеет в виду или имеет в виду далеко не в первую очередь практику в таком материальном смысле слова. Поступок не обязательно связан с какими-то перемещениями вещей, забиванием гвоздей или что-то в этом роде. Внешне вообще поступок может никак не проявиться. Человек может молчать и не двигаться с места. Это может быть очень мужественный поступок, например. Верно? И это будет, этот поступок будет относиться к сфере практической философии. Хотя ничего не произойдет. Это будем иметь в виду. Вот такую техническую сферу человеческой деятельности Кант называет прагматической, а не практической. И что очень любопытно, иногда относит эту прагматическую сферу к области теоретической философии, а не практической. Потом, конечно, в 19 веке возобладал упрощенный взгляд на практическое, и, скажем, в марксистской философии практика уже понимается как вот, прежде всего, скажем, как трудовая деятельность. То есть деятельность по какому-то преобразованию материальных предметов, по предмечиванию каких-то идей и потреблению, распредмечиванию.
То есть поступок по Канту – это любое определение воли.
Любое определение воли. Результат определения воли, да. Воля вызывает поступок, но сама воля чем-то определяется. Либо разумом, либо мотивами, склонностями, чувствами. Это первый момент. Теперь, как всегда, когда Кант заводит речь о практическом, он сразу же начинает говорить о морали. Моральных категориях. А здесь-то какая связь? Какая связь практического с моралью? И в частности, не практического вообще, даже начать лучше с этого, а практического разума с моралью. Ну, вот хочу озвучить вам основную лозунг, что ли, максимум кантовскую в этом вопросе. Если воля определяется сообразно рациональным принципом, то тогда эта воля благая воля, и человек при этом совершает моральные поступки. Если воля определяется не сообразно разумным принципом, а сообразно чувственным склонностям, то тогда мы имеем дело либо с аморальными поступками, либо с нейтральными поступками. Тут третью возможность Кант не исключает. Но все-таки какая же здесь связь?
То есть чувственными или как?
Да, чувственными мотивами вызванные поступки либо злые, так сказать, либо нейтральные. Так вот, здесь, продолжаю расширять эту область, терминологическую область, вот скажу сразу же, что практический разум, само это понятие, имеет вот именно такой смысл. Разум – это сфера всеобщих принципов, мы это знаем, предельных принципов, безусловных принципов. И вот когда воля определяется сообразно каким-то безусловным принципом, безусловным образцам, так сказать, поведения, вот тогда разум становится практическим. То есть разум практический тогда, когда он определяет волю. А волю определяет именно разум, а не что иное, когда ее определяют всеобщие принципы или законы, которые называются моральными законами. Как все это связано с моралью? Почему в таком случае воля моральна? Ну, тут по-разному можно отвечать. Кант предполагает эту связь, хотя и поясняет, конечно. Ну, приведу вам простой пример. Вот как мы вообще интуитивно различаем моральное от неморального? Где эта сфера морали? Как ее отличить вот от нейтральных областей бытия? Там, допустим, поедание мороженого, как правило, не имеет никакой моральной окраски. Но в то же время может и приобрести ее. То есть что является тем, что конституирует моральность? Ее конституирует, если мы всмотримся во все эти случаи, отношение долженствования. Долженствование, я, кстати, отметил Юм еще, хотя он не развивал эти рассуждения, но он первый, чтобы осознал тот факт, что сфера морали жестко завязана на долженствование. Причем долженствование бывает разное. Оно может иметь такой гипотетический характер. То есть я, чтобы получить то-то и то-то, я должен сделать то-то и то-то, к примеру. Чтобы съесть яблоко, я должен подойти к столу и его взять. Здесь тоже есть долженствование, но никакой моральности. Моральных отношений нет. Моральность появляется только там и тогда, где есть безусловное долженствование. То есть, когда я должен сделать что-то не ради чего-то, а просто должен и все. Где вот мы встречаемся с самоценным долженствованием. Вот обратите внимание, проанализируйте, так сказать, различные случаи.
Вот, если, скажем, я вот очень добрый человек, и мне просто очень нравится делать побольше.
Сейчас скажу. Это тут есть такой любопытный момент.
Или вот, скажем, долженствование, если мы возьмем.
Да.
Вот, скажем, какой-нибудь там, я не знаю, наш там генерал,
да.
Вот ему кажется, что ему надо уничтожить побольше чеченцев.
Ага.
Ну, вот у него такая, он считает, что это его долг. Вот, чем больше их убьешь, тем меньше, особенно детей, тем меньше вырастет врагов. Ну, вот, словно,
да,
такая,
да,
позиция у нас была. Ему кажется, что это вот моральный долг. Ему не хочется, он, может быть, плачет по ночам.
Ну, понял, да, понял. На этот случай Кант тоже даст нам ответы. Дело в том, что, по его мнению, существует простой очень способ проверки, является ли то, что мы считаем должным, так сказать, действительно должным или нет. Потому что наше внутреннее чувство в этом плане может ошибаться. В принципе, ошибки не исключены, но всегда их можно избежать, поскольку есть четкие критерии проверки. И этот... Да, и этот критерий, я о нем расскажу. Но вот сначала закончим с долженствованием. Значит, если именно долженствование вводит в моральность, то теперь мы посмотрим, как же, что же такое долженствование, безусловное, причем долженствование. Это указание на некоторую всеобщность. Ну, мы должны, если мы должны, то мы должны вне зависимости от условий. Ну, неважно, причем выполним мы это или не выполним. Долженствование вот не определяется обстоятельствами. Так сказать, то есть оно не определяет, оно может определяться обстоятельствами, но оно не определяется как бы, на манер, не оправдывается и не определяется на манер вот весов, на которых расположены гирьки. Дело не обстоит так, что, вот, например, я должен что-то сделать, а мне посулили, допустим, сумму денежную какую-то, и у меня должноствование пропадает, и я начинаю понимать, что я уже не должен. Вот так не бывает. И именно вот безусловный характер должноствования позволяет его связать с разумом. Связь очень проста. Ведь разум – это как раз способность к представлению безусловного. И поэтому, поскольку с одной стороны должноствование связано с моралью, с другой стороны оно связано с безусловным, и с третьей стороны разум тоже связан с безусловным, то мы прямо можем сказать, что практически разум совпадает с моральным, с, так сказать, сферой морали. И оказывается равен ей. Вот почему эти темы так тесно связаны, неразрывно связаны у Канта.